Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия и по книге «Реальность и иллюзия», точно, в базе этой книги. И размышляем о Боге, о человеке. В прошлый раз был поставлен вопрос ребром. Докажите, пожалуйста, что есть Бог. Да, то есть занятие еще до этого. Ну, там мы обсуждали саму постановку вопроса, так как есть кто считает, что вопрос подобный не решаем, нельзя ничего доказать в принципе, и тем более существование Бога. Ну, это одно мнение, мы придерживаемся другого, и все аргументы мы с вами на том занятии изложили. И на прошлом занятии мы уже предложили конкретный план этого доказательства, да, чтобы было ясно, было и понятно о том, что подобное доказательство, да, существует, оно однозначно. И, так сказать, все открыто, пожалуйста, кто хочет оспаривать. Двери открыты. Да, надо вспомнить прошлое занятие, потому что по логике требуется совмещение этих двух занятий. В прошлом занятии мы говорили о так называемом аргументе первопричины. Есть мир, он перед нами. Почему он вообще должен существовать, а не его отсутствие? Ведь логика обязывает, так сказать, искать объяснение присутствию, а не отсутствию. Почему он существует? А если он существует, то какова причина, что он существует? Когда мы начали рассуждать, то, так сказать, пришли к выводу о том, что должна быть причина. Так сказать, она не может отсутствовать. То есть этот вариант тоже мы разобрали, отсутствие причин. Нет, должна быть причина. И тогда, снова рассуждая, пришли к выводу о том, что это не просто причина, а у самой причинности тоже должна быть причина, она причина причин. И эта причина причин, она и есть первопричина, потому что у ней самой, так как она первопричина, так как она причина причин, то причинности не было, значит, у ней самой нет причины. Вот она и первая есть. Поэтому все вопросы, кто сотворил Творца, да, так сказать, даже, или есть ли начало, нет начала, все это как бы устраняется само по себе, все эти вопросы. Ясно, очевидно, чтобы в мире присутствовало нечто, что оно, в принципе, может присутствовать, а может не присутствовать. Да, так сказать, а в мире нашем, во Вселенной, в природе, нет ничего, что можно о нем сказать, что его присутствие обязательно, включая пространство и время. Но для того, чтобы присутствовало что-то, что нет надобности, чтобы оно присутствовало, может присутствовать, а может не присутствовать. То есть не обязательно, чтобы присутствовало. Должно быть что-то одно, что должно быть обязательно, чтобы присутствовало. Иначе не будет начала всему тому, что не имеет обязанности присутствовать. Надо, так сказать, это не так сложно все это понять. То есть для того, чтобы существовало не постоянно, должно быть что-то постоянное. Чтобы было относительное, должен быть абсолют. Это ясно, очевидно. Другими словами, так сказать, мы не можем сейчас повторить все занятие, которое было в прошлый раз, но факт тому о том, что логика и размышления обязывают нас к тому, чтобы у мира должна быть первопричина. И эту первопричину, так сказать, мы ее называем Творец. Да? То есть причина причин. Первая причина, мы ее называем ее Творец. На первый взгляд, достаточно нам одного этого аргумента. Но в нем не раскрывается тот факт, что эта первопричина, она, то есть в явной форме не раскрывается, что она является как бы и разумным началом этого мира. То есть она первопричина. Вполне возможно, что это первопричина, так сказать, я знаю, какие-то явления, которые мы еще не знаем, не раскрыли, но она не является тем самым понятием Творца или Бога, которое мы вкладываем в этот смысл, в это слово. Поэтому требуется еще один аргумент. И из наших занятий мы посвятим тоже еще раскрытию этой темы, дополнительного аргумента, который нам как бы окончательно докажет о том, что у этого мира, который мы видим, который скрывается во всей своей сложности невероятной, есть Творец, и Творец – это то самое разумное начало, та самая сила, которая породила этот мир. И аргумент этот называется аргумент целесообразности. Ее, по-русски ее называют, есть еще названия, которые более-более приняты в мире, так сказать, теологический аргумент, по-моему, называют. Но я боюсь ошибиться, я по-русски не знаю даже, как это называется. Факт тому, что мы будем называть ее аргументом целесообразности. Что это значит? Что значит целесообразность? Что имеется в виду? Или целенаправленность? Это значит о том, что когда мы видим систему какую-то, которая она всецело направлена на какую-то цель, то говорим, что, скорее всего, было тот разумное начало, которое планировало эту цель и который составил всю эту систему таким образом, что она направлена к этой цели. Сказать о том, что все это существует случайно, то есть собралось вместе, и вдруг оказалось, что это все работает и функционирует исключительно, чтобы добиться этой цели. Ну, сейчас мы будем говорить, что это очень-очень сложно и неочевидно. Итак, мы сегодня разберем с вами аргумент этой целесообразности. Где он находится? Источников мы, во-первых, находим в нас, в Талмуде, со слов Раби Акива, так сказать, переведем только основную мысль. Он говорит очень просто. Когда пришел кто-то спросить его о присутствии Творца, он ответил очень просто о том, что посмотри, вот видишь дом. Дом свидетельствует о строителе, который был у дома, о конструкторе, о архитекторе, который был у дома. И действительно, невозможно себе представить дом, который разделен на комнаты, на входы, на окна, на двери, на санузел, на кухню, без того, чтобы был какой-то замысел, для чего это разделено именно так, а не по-другому. Чудно представить, что это отсутствует какой-то замысел. Точно так же и наш мир. Да? Невозможно себе представить существование какой-то целенаправленной реальности без того, чтобы за ним кроилось какое-то разумное намерение. Вот это и есть, в принципе, аргумент. Аргумент, он очень прост. Он очень прост. Он построен следующим образом. Мы видим о том, что природа устроена целесообразно. Сейчас мы будем говорить об этом. То есть мы видим, что есть все в природе как-то вот, да, для определенной цели. То, а если мы знаем о том, что, по крайней мере, устанавливаем, сейчас снова поговорим об этом, устанавливаем о том, что целенаправленность в любой системе свидетельствует о наличии разумного плана, который за этим кроется, то вывод из двух этих положений, он очень прост. У всего мира, да, должна быть причина, которая имеет разумное начало. То есть есть разумное начало всего мира. Это самое простое определение, самое простое, ясное, очевидное, что если мы видим мир, где и мир мертвой, неживой материи, и мир растительный, и мир живой, что он весь целенаправлен на существование жизни, то неизбежно мы приходим к выводу, что у всей природы есть Создатель, и он обладает разумом, который направляет эту природу к жизни. Это самое простое, ясное. Этот аргумент, он с самых древних времен обсуждается. Выдвинулись против него массу философской как бы критики, сейчас будем разбирать с точки зрения научной, претензии пришли к нему. Может быть, стоит начать действительно с претензий, которые на первый взгляд, оправданы. Сказать, чуть-чуть забегая вперед. И ведь что мы сейчас обсуждаем? Мы говорим так. Если мы видим некую систему, которая работает целенаправленно, ну, значит, у нее есть и тот, кто ее планировал. За ним стоит какой-то интеллект, разум. Что говорят критики, атеисты? Они говорят, это не обязательно. Как вы рассуждаете? Вы смотрите, предположим, на часы. И вы говорите, вот часы, механические часы состоят из многих частей. Они составлены таким образом, что они направлены на цель. Какова цель? Чтобы вы видели время и так далее. Неважно какой. Механизм любой направлен на что-то. Да. Теперь, вы знаете об этом, вас уведомлены об этом. Да. Но когда вы смотрите на природу, то это не обязательно, что это так. Да. Мы же не знаем, как это произошло. Кто сказал, что это существует? Может быть, мы просто так понимаем этот мир? Да. Я не буду входить, кто из философов это, так сказать, обсуждает это. Не будем входить в такие дебри. И дополнительно, что они говорят? Они говорят, смотрите, вот, так сказать, знаменитый пример с часами, да, он прославился благодаря теологу Пейли, был такой английский теолог, который привел пример с часами. Сказал, если вы найдете часы где-то в пустыне, будет ли у вас сомнение в том, что это кто-то произвел, какой-то разум, кто-то его сотворил? Да, ведь смотрите, как он работает. Да? То есть, так много частей, составлены вместе, и все для одной цели. Это же не могло произойти случайным образом. Ну, естественно, что против этого выдвигает аргумент. Аргумент такой, современный аргумент, который обсуждается, это, часы невозможно случайно составить. А вот биологический организм, который на неизмеримое количество порядков сложнее, чем он, да, может образоваться случайно. Почему? Потому что часы не развиваются, а биологические организмы, они развиваются согласно эволюционного процесса. Ну, на первый взгляд, действительно, тут есть претензия. Чтобы сразу как бы опровергнуть, как бы нужно просто чуть-чуть присмотреться к тому, что с чем сравнивается. Мы сравниваем как бы процесс производства рук человека, часы, да, и есть природа, там утка. Утка действительно не часы, Но интересно, что если мы присмотримся к этому, то, во-первых, надо сразу отнести претензию, просто ошибка такая не очень, не знаю даже, как назвать ее, просто логическая ошибка, как она внедрилась и как ее все воспринимают серьезно, не знаю, как этому объяснить, можно объяснить, но... Но факт тому, что сравнение, которое делается между неким прибором, результатом деятельности человека, который составлен, и он всецело целенаправлен, да, и организмом, который мы находим в природе, который мы не знаем, как он был составлен, да, и мы делаем аналогию, да, о том, что точно так же, как часы не могут быть составлены случайно, а только результат разумной деятельности. Точно так же, если мы видим целенаправленность в биологическом организме, точно так же мы говорим о том, что он результат разумного, того, что его составили некая разумная сила. Это аналогия. Вот эту аналогию пытаются разбить. Говорят, что это невозможно сделать. Теперь, эта аналогия, она строится, в принципе, на базе того, что и тут, и там мы получаем в каком-то смысле одинаковый результат. Что значит одинаковый результат? Давайте спросим по-простому. И целесообразность в часах и целесообразность в утке, да, в какой-то в организме, который мы видим, она связана с нашим личным мнением, нашим субъективным пониманием, или она там существует объективно, сама по себе? Ответ, она существует сама по себе. Организм, любой организм, начиная от самой простой клетки и до самого сложного, там, человеческий, предположим, организм, самый сложный, предположим, он всецело направлен на две вещи. Все работает у нас только на две вещи. Первое – это на самосохранение, а второе – на размножение. И нет ничего, кроме этого. Нам странно это слышится, да. Но, в принципе, весь организм, он направлен только на одно. Как он меня хранит? Он меня хранит. То есть он. А это уже включает, естественно, много составляющих. Поэтому у меня есть чувство голода, чтобы я не умер от голода. У меня есть целый аппарат, начиная от клеточного и включая всего организма, который работает для того, чтобы переварить энергию, которая приходит из пищи, в энергию, которая мне необходима для моего существования. У меня есть инстинкт самосохранения. Я боюсь смерти, я боюсь того, чтобы погибнуть, поэтому я буду хранить себя, я буду убегать, если есть опасность и так далее. Это включает, мы видим, что все, что есть в человеке, кроме его разумной и эмоциональной деятельности, оно направлено на самосохранение. Ну, есть еще, так сказать, наслаждайся этому, но это побочный эффект. А в принципе, это всего лишь для того, чтобы выжить, жить. Жить хочется. Вот все, вот вся наша деятельность организма, все, что в нем есть, и все, что есть, я дышу, все эти системы, которые физиологические, которые есть у человека, они все направлены для того, чтобы жить. А есть еще странное, очень непонятное, для чего нужно было мертвой природе это придумывать, это продолжение рода. Ну, зачем надо вообще продолжать род? Ну, это уже дополнительный вопрос, вы не понимаете. Значит, мертвым молекулам продолжать жизнь, откуда это все им нужно было? Ну вот, оказалось, что нужно было, предположим. Вот, и вот, это, то есть, все целесообразно в нашем организме, все направлено на цель. И это существует вне зависимости от того, как я понимаю или как не понимаю. Это первое. Второе, то, что мы хотели сказать. Когда мы сравним часы с уткой, то приходят современные атеисты и говорят с большим пафосом о том, что, смотрите, есть эволюционный процесс, который объясняет появление утки, а вы со своими часами, ну что вы, они же не развиваются. У них нету мутации и естественного отбора. Вот тут ошибка очень неприятная. Да. В чем она состоит? А в том, что сравнение, оно некорректное. Почему вы сравниваете часы с эволюционным процессом, то есть с развитием биологического организма? А корректное сравнение вовсе не это, и, скорее всего, Пейли сам не это имел в виду. Сравнение корректное – это не часы с первой клеткой. С первой клеткой. Будем еще об этом говорить. Есть вопрос, который, ну, может, кто не думал об этом, первый раз слышит, это, ну, стоит задумываться. Как мертвая материя превратилась в живую? Я уже не говорю, что дальше произошло, что она, эта мертвая материя превратилась в живую, а потом она на каком-то этапе заговорила. Но это уже то есть это, задумалась и заговорила. Как это могло произойти? Это же молекулы, все те же самые молекулы. Нет, еще один вопрос. Но факт тому, что сравнение некорректное. А если мы будем сравнивать между часами и непроходимый для науки практически вопросом о происхождении первой клетки, то, что называется абиогенез, то уверен, что многие из вас проходили курс по биологии и уверены на 100%, что все доказано о том, что наука разобрала, объяснила, каким образом из мертвой материи превратилась живая материя. Полная ложь, ничего не доказано, ничего не объяснено. Есть много теорий, теорий, гипотез о том, как это могло бы произойти. То ли это в какой-то там среде, где есть эти шарики, которые... Я по-русски не знаю, как просто сказать правильно, поэтому я не буду это говорить. Есть много теорий, откройте, даже можно набрать этого, посмотрите, гипотез, как бы это могло бы произойти. Не знаю, гипотез, не получила никакого подтверждения, их невозможно проверить, их принцип невозможно проверить. Даже если это, предположим, каким-то образом смогут воспроизвести, кто сказал, что это произошло в природе, я знаю, там миллионы лет назад, таким образом, как вы сделали у себя в лаборатории и так далее. Это очень-очень непростой вопрос. Ничего не доказано в этом смысле. Мы не знаем, как образовалась первая клетка. В чем проблема первой клетки? Первую клетку, после того, как есть первая клетка, и она работает, то тут уже можно спорить о эволюционном механизме, работает, не работает, еще дополнительно будем об этом говорить. А точка, где загвоздка полная, то есть непроходимая, она первая клетка. Как она образовалась? А ведь она даже в своей самой простой форме, не то, что мы видим сейчас. Предполагают ученые о том, что первая клетка, она была гораздо более простая. Очень хорошо. Но каким образом... образовалась у нее сразу эта оболочка, и в оболочке нужно было все составляющие, не буду перечислять, чтобы ничего не перепутать, все составляющие, там цитоплазма, и ядрышко, ядро, и все что-то там есть, которые, без которых нету ДНК, уже должно было быть ДНК, должен быть уже код генетический и так далее, даже самый простой. Как это все составилось вместе в одном, это должно было, значит, находиться в одном месте, каким-то образом соорганизоваться и начать работать вместе, функционировать как одно единое целое. Никто это не показал, каким образом это может быть. Вопрос непроходимый. В этом смысле... И есть эта аналогия, она строится. Вот аналогия между часами и между уткой, между биологическим организмом. Поэтому, не имея ответа, каким образом из мертвой материи мы переходим к живой материи, мы не понимаем. Остается единственное, что мы знаем. В нашей реальности мы видим, что если есть система, которая она всецело направлена на какую-то цель, значит, за ней стоит план. Значит, она, чтобы идти к цели, нужен тот, кто ее планировал. Это то, что мы утверждаем. Итак, все эти философские как бы претензии, они изначально не очень, так сказать, нам мешают этому аргументу. Теперь, давайте этот аргумент разобьем чуть-чуть, его поймем чуть поглубже. Для этого нужно его разбить на три части. Почему надо его разбить на три части? Во-первых, по сути, так устроен мир. А во-вторых, согласно, чтобы понять все эти нападки, которые есть, все, как бы критика, которая, не нападки, критика, которая есть со стороны атеизма. Мы ее критику принимаем, так сказать, наоборот, очень хорошо, что есть критика. Как устроен мир? Есть сущность вещи, то есть само нечто, есть ее деятельность, ее как бы то, что она как бы пилют, она, то, что она, так сказать, осуществляет. И есть то, что соединяет все сущности вместе, как в одно единое целое. Есть. Согласно этому, давайте рассмотрим вот как бы этот аргумент. Да, надо его как-то обосновать чуть-чуть поглубже. Первое, что мы заметим, это что если мы видим некую систему, да, которая, так сказать, мертвая материя, да, предположим, да, неживая материя, да, и мы видим нечто, что оно имеет какую-то целесообразную форму. Да. Можем ли мы сказать, что это результат случайного процесса? На прошлом занятии мы проводили, или еще на первом занятии, проводили пример очень простой. Черепок. Археолог нашел черепок в земле. Как узнать, что это черепок? Может быть, это просто случайным образом образовалось на протяжении миллионов лет из глины. Это та же самая глина, да, в такой форме. Почему нет? Почему нет? Есть тут вопрос, не знаю, так сказать, входить в него, не входить в него. Это, так сказать, тема по себе. Еще Рабейну Бахья, да, мы с вами разбирали книгу «Хават а-Левавот». Автор этой книги, кто помнит, приводит в первой части книги пример, как его удивление людям, которые считают, что там мир случайный, и нету Творца, не было кто-то, кто сотворил этот мир. Представьте себе, что мы находим... Вот текст. Да. Можно ли себе представить, что если этот текст... Может ли этот текст получиться тем, что просто разольется чернила и случайным образом, так сказать, так как форма, она любая может быть, ну так одна из форм будет вот текст. Да. Может ли кто-то... Не просто текст, а текст с содержанием. Да, куда? Отрывок из Шекспира. Вот, пожалуйста, вот, пример, который любят приводить. Вот давайте возьмем обезьяну, посадим ее около печатающего устройства, машины, и вот она будет случайным образом, там, сказать, нажимать на кнопки, и получится текст Шекспира. Может быть или нет. Но они говорят, естественно, что с первого раза может и не получиться, хотя иди знай, давайте, хотя иди знай. Но если мы... И тут дальше идет интересный такой шаг, который люди как-то покупают сразу, потому что ну, люди говорят, очень умные математики. Они говорят, если мы увеличим количество попыток близко к бесконечности, да, то в конечном итоге неизбежно, если вначале вероятность была практически близка к нулю, то она будет близка к единице. То есть на каком-то этапе из-под рук обезьяны выйдет текст Шекспира. Почему? Потому что если мы увеличим количество, ну что-то же должно получиться. На каком-то этапе, как одной из случайностей, и получится и это. Теперь обратите внимание, очень важно, что знать. А вот фигурирование вот этим, использование вот эти вот это близкое к бесконечности, да, которое позволяет нам практически получить любой результат, да, он теоретический. Это часть математического обсуждения. Он верен только в рамках математики, чистой математики. В реальности это совершенно никакой связи это не имеет. Теперь мы все это покупаем. Люди говорят, очень разумные математики. Мы что, им не будем доверять? Конечно, будем доверять. Они от этого просто в восторге. Они, так сказать, решают какие-то проблемы и так далее. Все очень хорошо, здорово. Но к реальности никого не имеет. Вы же видите, что в реальности ничего не происходит. Почему? Откуда мы такое? А откуда вы знаете? Потому что никто никогда не наблюдал, как то ли в природных условиях, даже просто где-то в мабада, в лаборатории, произвольным путем не создалась даже прямая линия, треугольник правильный. Ничего, что обладает некой формой целесообразности, которая есть. Давайте возьмем бильярдные шары. Сколько их? 15, верно? Начнем их гонять. Да давайте их начнем туда-сюда, туда-сюда. Они вначале были в форме треугольника, как их в начале игры, да? Да. И потом их начинаем, так сказать, гонять. Есть ли возможность, что мы будем гонять их, даже увеличим практически чуть ли не до бесконечности? Они могут составиться снова в треугольник? Наоборот, чем больше будем гонять, тем больше распределение будет равно. Так, по крайней мере, это сказать, то же самое математика говорит. Что мы видим? Мы видим, что есть тут проблема даже в простых системах, даже просто в формах, которые есть. Да, и вокруг этого много говорится. Да. Когда говорят о том, что все возможно, да, то разбирается что-то теоретическое, что чисто математически это принципиально возможно. Но в реальности это не происходит. И мы видим, что никто никогда подобное не наблюдал. Я не говорю о том, что вот случайно получилась форма ключика. А что мы будем говорить? Случайно получилась картина, моя, ваша, так сказать, ваша получилась картинка. Это можно... Вы видели когда-то случайно? И портрет такой точечный, знаете, много точек вылили, разве, смотри, моя картина. Ну, попробуйте, да, вы можете до конца своей жизни попробовать, так сказать, эти кляксами чернила выливать и смотреть, получится ваша картина или нет. Не получится. А что говорить, если мы поднимемся еще выше, до уровня той же самой клетки или организма живого? Чем больше сложности, тем меньше вероятность, что это могло произойти случайно. А отсюда вывод, что когда мы видим нечто, то есть объекты, которые устроены таким образом, что сложность их направлена на устройство их, строение их направлено на какую-то цель. Или у них есть форма целесообразная. Даже это оно не может произойти случайным образом. А если мы видим подобное, значит, у нее была некая сила, которая направила их в эту сторону, а за этой силой стоит какой-то разумный замысел. Просто нет другого объяснения подобным явлениям. Итак, на первом этапе, почему мы об этом говорим? Мы это говорим, потому что как контрпротивовес этому в атеистическом мире используют, так сказать, новую науку, которая начала развиваться, синергетика называется, которая ищет объяснение всем этим явлениям, которые имеют целенаправленность. Они говорят, что в природе заложено как часть природных явлений, которые надо еще найти, надо разобраться в этом, нужно найти, что существует в самой природе возможность создания целенаправленного из нецеленаправленного. То есть из состояния хаоса, из состояния отсутствия порядка, природа позволяет прийти к упорядоченности. И приводит всякие разные примеры, типа того, что если у нас такое явление ртуть, что если греть, то на определенном этапе, так сказать, с разницей температуры, то есть верхняя часть ее, вдруг она начинает собираться в виде шестиугольников. Да? Она начинает вдруг, так сказать, то есть поверхность была гладкая, а потом вдруг она раз и разбивает на шестиугольник. Или, например, снежинки. Вот это очень любят всего приводить снежинки, о том, что, видите, вот была вода. Да? И вот смотрите, какой формы удивительной есть снежинки, значит, есть возможность самоорганизации в природе. А отсюда уже всякие выводы о том, что, ну, если это так, значит, ну, вообще можно объяснить многие явления самоорганизации, и на каком-то этапе все самоорганизовалось, и вот, видите, мы с вами сидим из молекул составленной, самоорганизовалось это. А смешным, до смешного в том, что кроме тем нескольких примеров, которые мы привели, еще нескольких, да, это, а других примеров нету. И все эти явления самоорганизации, они объясняются природными законами природы и условиями определенными. Если они будут, то это явление произойдет, а если не эти условия не состоятся, то это не произойдет. Даже не будем даже обсуждать. Но факт тому, что нам важно было показать о том, что объекты, которые имеют целенаправленную форму, или они составлены целенаправленно, работают в какой-то определенной цели, нет возможности, чтобы они были, чтобы они произошли в мире, чтобы они создались сами по себе, самоорганизации, стихийным образом, без направляющей руки, без разумного начала. Это первое. Это самое легкое, что понять. Второе. Давайте рассмотрим уже теперь не сами объекты, а их деятельность. Или, так сказать, то, как они составлены, как это составлено, есть между ними как бы теум, есть между ними какой-то, как по-русски вот это скажем, если они взаимодействуют с определенным образом. Да, то есть они, координация. У них есть определенная координация, они составлены. Как это может произойти? Вот эта тема, она как бы центральной является. Почему? Потому что она касается, в первую очередь, где мы находим подобное явление. В биологических организмах. И, как мы сказали, в биологических организмах все, что там есть, от клетки до организма самого сложного, направлено на две цели. То ли на самосохранение, то ли на продолжение рода. То мы видим, что весь организм, он целенаправленный. Биологические организмы, они все имеют какую-то цель для существования. Они все целенаправлены. Они все имеют, все они целесообразны. Можно так назвать, снова, что как можно объяснить это? Как можно это объяснить? как можно объяснить? Да давайте вначале, как мы это объясняем. Секундочку, по порядку. Как это мы объясняем? Мы говорим о том, что когда мы видим подобное явление, когда мы видим клетку, ее деятельность, при этом мы, так сказать, прошли курс школьной биологии, знаем, как она работает, этого нам достаточно. Или мы знаем даже простые азы и понимание теории эволюции, как они это объясняют. Да. Говорим, что подобные объяснения, они не могут нам помочь в понимании существования целесообразности и того, и другого. Почему? Как могла эта первая клетка, и для нас, как бы мы с вами тему эволюции, может, поставим в следующий раз, чтобы все это не путать, чтобы не усложнять все. Но и тема абиогенеза, тема появления первой клетки, она самая сложная, она непроходимая, как мы говорили, нет решения ему. И вот как появилась первая клетка? Она могла появиться то ли путем того, что все его составляющие случайным образом оказались в одном месте, и каким-то образом случайным они соединились, и все это случайно заработало. Да? Это одна возможность. Да? И мы ее отклоняем, это целая тема, на которой, видите, и в книге, и в следующих занятиях будет много об этом сказано. Она нету, с точки зрения статистики, с точки зрения, как мы говорили, статистически, это просто не может произойти. Да? То есть теоретически можно вычислять все это, да, и говорить о том, что вот есть такая-то вероятность, есть такая-то вероятность. На практике, как мы говорили, это не происходит. Мы отклоняем это. С другой стороны, есть другой подход, который говорит о том, что, может быть, появление, оно детерминировано. То есть, если будут созданы определенные условия на Земле, то физически, химически, то жизнь практически неизбежно должна осуществиться. То есть, все это соединится в одно единое целое и произойдет. Да, это целое, это ученые говорят. Есть, так сказать, много ученых, которые так полагают. Но они не раскрывают о том, какой закон стоит за этим. Что за закон, который обязывает, чтобы в мире появилась жизнь. Где, ну, раскройте его, какая формула его математическая, и просто определите его, вы это не найдете. Есть только общие идеи, так сказать, о том, что они видят, потому что статистически вероятность, картина появления жизни, она не отличается от нуля, вероятность, да. Поэтому они приходят к выводу, значит, жизнь существует, значит, она как-то осуществилась. Ну вот, знаете, по-видимому, как-то детерминированно называют это. Да? По-видимому, она, природа устроена таким образом, что если есть определенные условия, то жизнь неизбежно появится. Ну, доказательства этому нет. Поэтому мы отвергаем и то, и другое. А с другой стороны, что нам остается? Когда снова возвращаемся к той же самой мысли. Когда мы видим некую целенаправленную деятельность, то мы не знаем другого ответа, не знакомы, нет ничего, кроме того, что эту деятельность кто-то направил. А для того, чтобы направлять к одной цели, и не что-то одно, а много, для этого и координировано, для этого нужно какое-то планирование, а для планирования нужно разумное начало. Вот и ответ, так сказать, о том, что необходимо любому целесообразному процессу нужен какой-то, для объяснения его, нужно разумное начало. Теперь вы спросите еще вопрос, который спрашивают. То очень хорошо. А кто вам сказал, что вот целесообразная деятельность клетки или организма, она, может быть, это так наша голова только понимает. Снова возвращаемся чуть-чуть к философии, которые спрашивают этот вопрос. Это, может быть, мы так понимаем. Может быть, а в реальности, я не знаю, это не так. Да. Ответ на этот можно найти в том, что в природе, если присмотреться, да, присмотреться, и эта тема просто интересная, я ищу что-то, чтобы было поинтереснее, чтобы не так скучно было. И есть как бы объективные признаки интеллигенции. Как это может быть? Как это может быть? Что значит это? Откуда вы это взяли? Ну, давайте разберем. эта идея пришла в голову, естественно, что от обезьян, от кого еще, откуда может такая идея прийти, только от обезьян. В каком-то исследовании увидел, что когда исследователи, что они искали? Они искали присутствие разума у обезьян. Ну, естественно, для того, чтобы убедить всех, откуда человек произошел. То есть, на самом деле, уже обезьяны, они разумные и так далее. Есть ли у обезьяны признаки интеллигенции, да или нет? Наблюдать за обезьянами нет проблем. Давайте поставим кинокамеру, давайте мы сядемся в зоопарке или просто в каком-то в джунглях. Будем на нем наблюдать, что там происходит. Если в их поведении признаки интеллигенции, выяснилось, что есть. Но для этого надо было определить, что есть интеллигентность. И вот интересно, вот это определение, оно для нас очень важно. Но что они заметили? Они заметили о том, что обезьяна способна, и когда она видит бананы, а бананы это вкусно, я так понимаю, для обезьян, и она не может достать. И она может так прыгать и сказать, она берет палку, да, и секундочку. Кокосовый орех, это еще лучше, кокосовый орех. Вы знаете, что обезьяна способна, рагунта, взять кокосовый орех, взять камень, пах, 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 разбить его и выпить. Теперь это считается признаком интеллигенции у обезьян. Почему? Почему? Это тут важно. Потому что отсутствие интеллигенции, она бы проявлялась в том, что обезьяна бы пыталась бы дотянуться до бананы рукой. То есть отсутствие интеллигенции – это непосредственная связь. В отличие от этого, присутствие интеллигенции, оно позволяет включить для достижения цели третий элемент. Третий элемент. О, для этого нужно планирование. И действительно нужно планирование. То есть для того, чтобы разбить кокосовый орех, нужно найти твердую поверхность. Нужно взять и держать сам орех. И надо взять камень и стукнуть по нему. Видите, три составляющих. Когда есть вот это третье, этот камень, который приходит, который, он, в принципе, не часть желания его. Камень. Обезьяна не хочет камня, она хочет разбить этот орех. Но она пользуется камнем, нечто третьим. Да? Это говорит нам, что есть в мире, это, что у обезьяны есть интеллигенция. Ну, если это так, если это хорошо для вас, это хорошо для нас. А ну, давайте посмотрим в природе. Есть ли там на этой базе признак интеллигенции? Есть ли там присутствие третьего элемента? Смотрите, тут кто чуть-чуть слово помнит курс биологии, он должен подскочить на месте. А база жизни, как известно, она устроена на триаде, на уровне молекулярном. Что, в принципе, производит нам жизнь? Что работает? Что репликатор, который работает и постоянно воспроизводит. И, в принципе, жизнь на этом устроена. Оно состоит из трех молекул. Ну, не пугайтесь, да. Один, всем белок, всем знакомый, да. Другая – это источник генетического кода. Это ДНК, по-русски, да, ДНК. И есть еще одна молекула, называется РНК. По-русски, может быть, по-другому, но вроде РНК. РНК. Теперь, видите, это триада. Теперь эту триаду рисуют самым разным образом, самым мощным. Почему? Потому что есть тут большой плонтер, большая проблема. Дело в том, что две молекулы, которые несут, в принципе, основную, как бы, смысловную нагрузку жизни, да, они не связаны друг с другом. Белок способен производить все работы. Не будем говорить, какие. И только. Молекула ДНК, она содержит информацию генетическую. И не более того. Одно и другое не могут помочь, одно и другое не связано никак. И есть третья молекула, РНК, суть которой быть посредником она считывает этот генетический код, переводит белку, белок может по ней воспроизвести себя и так далее. И отсюда и дальше начинается вот это размножение, эта репликация, которая есть. И это работает именно таким образом, и не по-другому работает. То есть что мы видим? Мы видим о том, что в природе присутствует, что называется, третье начало. То есть есть то, что непосредственно может осуществить жизнь. Это белок и информационный код. А есть третье, что, в принципе, соединяет, и без этого жизни бы не было. Вот вам пример третьего начала. Ай, тут сейчас придумали целую теорию РНК, мир называется и так далее, чтобы как-то... Это чисто идеологическая теория, по-другому ее нельзя объяснить. Это гипотеза, которая пытается сказать то, что на самом деле вначале непонятно было, как третьи оказались вместе, ведь они надо было без... Непонятно, кто был первым, да, кто, с чего все началось. То ли должно быть, то ли сначала с ДНК началось, то ли с белка началось, а ведь они друг без друга не работают, значит, не могут начаться. Придумали целую теорию, но в этой теории, снова, чтобы не было никаких заблуждений у тех, кто читает, кто-то читает, И что пишут, может убедиться прямо тому, что написано, что все уже решили, что есть уже этот РНК мир, уже все доказано, уже все вовсе. Показали действительно о том, что молекула РНК может нести еще и функцию генетического кода, да, он тоже может нести. Но каким образом и на каком этапе произошла эта тройка? Ведь в реальности мы же не видим этот мир древний, который они себе гипотетически представляют существовал. В реальности мы верим в эту тройку, которую решения нету, начала этому. Есть только эти три. Как оно осуществилось, это еще не раскрыли, и, видимо, вряд ли смогут раскрыть. Почему? Хотя бы потому, что непонятно, как это в реальности, в естественных условиях да, могло произойти. То, так или иначе, дорогие друзья, что мы видим? Мы видим пример, что называется, третьего. Теперь я хочу привести еще несколько примеров, просто это, которые меня это волнует, просто интересно. Ну, во-первых, пример совершенно поразительный, на мой взгляд. Это пример наших органов чувств, да, органов чувств. Что вы бы ожидали бы? Вот что вы бы ожидали бы? Слух. Как работает слух? Как работает глаз. Да, то есть, как. Вот свет, энергия света, она попадает нам в глаза. Что нам доходит в мозг? Что мы бы ожидали? Фотон. То, что есть, есть. Откуда вдруг появилась у нас в глазу механизм, прибор, который превращает энергию света в электричество? Вот просто так, такой прибор, который мы не можем со всей нашей гениальностью воспроизвести. Слух. Как работает слух? Есть внешнее ухо, внутреннее ухо, есть среднее ухо. Ну, все. Когда присмотрелись, как это устроено, как это могло случайно вдруг соорганизоваться. Ведь то, что у нас есть. У нас есть сотрясение воздуха, верно? Но ничего другого. Вот я говорю. Сотрясение воздуха. Почему вы слышите? Если мы бы сидели на Луне, никто бы не слышал ничего. Почему там нет воздуха? Там ничего бы нет возможности контакта посредством речи. А почему у нас есть? У нас есть атмосфера, есть воздух. Я говорю, есть сотрясение, есть волны. У меня входит сюда в ухо, к вам всем доходит волна. Теперь. Вот эта волна, она сотрясение этого воздуха, оно проходит через внешнее это ухо, и оно доходит до среднего. А что в среднем? Есть перепонка. Что перепонка делает? Она начинает сотрясаться, вот прямо как, вот согласно сказать, воздействию волны, вот так она и сотрясается. Теперь. В среднем ухе сидят, я даже по-русски не знаю, как это сказать, три косточки удивительного типа наковальни, типа молоточка, и вот. И они друг друга, значит, начинают стукать друг друга, усиливая все это, так сказать, усилия теперь. А чего они там посередине находятся? А для чего все это там? Целая конструкция. Случайно образовалась. И она, значит, вот бьет. Куда она бьет? Она бьет во внутреннее ухо. А что там? А там улитка. Улитка или ракушка, не знаю, как ее назвать по-русски. Улитка. Что это такое? Это вот такой орган, который действительно напоминает форму улитки, внутри которого есть жидкость. И вот эти молоточки, там, эти три молоточка, они бьют в интересное место, не прямо в это, а рядышком так, чтобы... И, значит, переводят этот волновой эффект вот его в эту жидкость. Жидкость начинает сотрясаться, соответственно. А там внутри, в этих ракушках, есть я не знаю, как сказать это по-русски, есть чувствительные приборы, которые воспринимают этот. Они волосинки такие.
Нервные окончания,
которые, не знаю, как называют, они какие-то волосинки. Теперь эти волосинки, они расположены таким образом, что чем выше вы поднимаетесь, тем тон он то ли то, оно воспринимает разную длину волны. Поэтому мы слышим и низкий тон, и мы слышим высокий тон. Теперь эти волосинки что делают? Они начинают колебаться. Ихнее колебание, оно приводит к тому, что у них на базе ихней, там, где находится как бы контакт с нервом слуховым, он переводит движение, то есть в волновой эффект, в электрический сигнал. Все случайно произошло. То есть, представить, как вся эта система, которая всецело целенаправленно состоящая из многих составляющих, которые я его привожу в качестве примера третьего не лишнего, а третьего, который, наоборот, он нам доказывает интеллигентность, что требуется планирование этого. Среднее ухо для чего? Ну, мейлы, ладно, я уже говорю. Вот это, эти молоточки с наковальней, вот которые, как, откуда они там образовались? Я уже не говорю о том, что сам факт того, что существует механизм необыкновенно сложной ретрансляции звуковой волны в электрический сигнал,
импульс,
это же просто, вот так просто, как сказать, это... Еще один пример, который... Почему природа хранит для следующего поколения не само тело, а информацию о теле? Это же мертвая природа. Вы же сами говорите о том, что физикализм, кроме материи и физических законов, ничего не существует. Ваше утверждение. Откуда в природе с мертвой материей, всеми физическими законами, которые вы знаете, есть хоть что-либо, какой-то намек на то, что оно способно начать собирать инвентарь своих составляющих частей? ДНК содержит информацию о всем нашем теле. Невероятное количество, да, которое вы знаете. Откуда-то эта вся информация, она откуда в мертвой природе начать накапливать эту информацию? Обратите внимание, надо их превратить в символ, да, в символ. И присвоить ему, так сказать, выстроить это, хранить это в причудливой такой форме, до которой человек с гениальностью даже приблизительно даже не додумался, только расшифровал его, только относительно недавно. Целая тема, о которой можно говорить. Но я хочу вам привести еще один пример. Да, еще один пример, который уже речь тут идет снова. Мы с вами сейчас говорим о объективных признаках присутствия разума, интеллигентности в природе. Вот еще один последний пример. Времени нету, мог проводить это просто лично для меня увлекательно очень. Ближе к нам. Вот ближе, может быть, даже к женской стороне, чем к мужской. Давайте присмотримся к ребенку, убар, внутри мамы, как его называют?
Зародыш.
Эмбрион это в начальном этапе, а потом идет зародыш, и там, в принципе, уже человечек маленький там сидит. Странное дело, вы присмотрелись, я не знаю, мне вдруг как это осенило, как меня так стукало, просто потрясение было. Что происходит? Этот зародыш находится в утробе мамы. Там все хорошо. Там вообще все, он на полном обеспечении. Откуда у него идет обеспечение? Как называется? пуповина. Все, что мама кушает, все перерабатывает. Все, что маме идет, достается сынишке или дочке. Причем мама опытно знает, что-то не то съела, она чувствует на ребенке. Потом тоже, когда кормит, точно так же. А чего вдруг в течение практически 9 месяцев начинает развиваться у этого зародыша и орган под названием легкие? Он что, ими там пользуется? Пищеварительный тракт со всеми составляющими. Это там ему не нужен для его существования. Когда существует, а когда это будет использовано? Через 9 месяцев после родов. Никто не обращает внимания, тут чудо происходит. Почему я говорю чудо? Почему говорю чудо? Потому что между состоянием ребенка секунду до того, как его, даже он уже вышел из утробы мамы, но еще не отрубили пуповину. И отсекли пуповину. И он, как все знают, первым делом, так сказать, ждут от ребенка, плачет, что, которое, типа чиханье, которое, когда, что это происходит? Это первый эффект работы легких, когда вдруг легкие заработали. Нет никакой причинно-следственной связи. Все существование этого ребенка внутри не предвещало ему вот такого развития, совершенно необыкновенного. То есть представить, что этот ребенок, он как бы имеет как-то разум. У него все нормально там, все от пуповины. Он полностью получает полное обеспечение, ему хорошо, ему ничего не надо. Если мы продолжим просто мысль, чуть-чуть разобьем ее как бы на уровне фантазии. Смотрите, в принципе, рождается ребенок. И продолжает жизнь через пуповину, почему бы нет? Он выходит, значит, все мы ходим, и у нас есть такая, значит, приставка тут. Теперь мы ее, так сказать, вначале к маме, да, так, у нее тоже есть, как есть эта шейкотека, как это, розетка, да. И он, значит, подошел к маме и вставил, и вот на 5 минут, так сказать, поставил, как получилось, и все, отключил. А потом он постепенно получает, так сказать, опыт жизни и понимает, на самом деле, есть деревья, которые можно подойти и вставить, а можно и в землю вставить, да. И вот было, мы жили бы такой бы реальностью. И тогда что бы? Ученые бы объяснили нам, почему это происходит, описали бы точно, как это происходит, вся бы наука существовала точно так же, понимаете? А почему существует такое? А потому что оно существует, ее надо описать, но ее описали. Теперь, что нам ответят люди, которые, так сказать, реакция людей на это подумают? Да вы что? Даже это врожденный инстинкт. Чихнул и задышал. Врожденный инстинкт. То есть, если мы присвоим имя этому чуду, то мы освободим себя от обязанности его объяснить. Все, что мы не знаем, как это произошло, назовем врожденным инстинктом. Откуда это инстинкт? Откуда он взялся? То есть это на самом деле постановка вопроса, она, мы ее, так сказать, представили в такой более-менее юмористической форме. На самом деле это все гораздо сложнее, если рассмотреть с точки зрения возможности эволюционного процесса. Выстроить две системы независимые, которая работает, а вторая, которая будет работать через 9 месяцев. Эволюция, она построена по простому принципу. Выгода, которая есть сейчас. У эволюции нет никакого пророческого дара, и тем более терпения ждать 9 месяцев, когда будет какой-то результат. Как изначально выстроилась такая система, которая позволяет существованию этому в рамках, дорогие друзья, я просто, у нас время практически ушло, а я на своих этих примерах отвлекся. Другими словами, подведем тот маленький итог, когда мы видим некую систему, и которая работает, и всецельно ее деятельность направлена на какую-то цель, и можно смело утверждать, что это возможна только исключительно, когда она была запланирована. И это опланирование, оно возможно только, когда за этим стоит интеллигенция, да, разумный замысел. Это то, что касается биологических систем. Теперь целая тема, которую мы с вами, время подходит к концу, приходится сказать снова очень быстро, мы и скажем, чуть-чуть займем у вас еще 5 минут. Но мы не можем не сказать, иначе картина будет неполной. Итак, есть нечто, то есть есть некий объект. Есть то, что как бы в этот объект он действует, да, действие этого объекта. И есть то, что все объекты вместе взяты. Как они вообще один по отношению к другому они существуют? То есть посмотреть, как целая система. Поэтому мы бы с вами после двух этих взглядов пришли к третьему. Но это уже взгляд на весь мир в целом. И вот мы смотрим на этот мир, и мы говорим о том, что просто некий объект, который имеет форму целесообразную, не может произойти случайным образом. Тем более, что если он, речь идет о целесообразном процессе, это не может пройти случайным образом. А вот без взгляд на мир, как он существует? Случайным образом. И вот что выясняется. Выясняется, что где-то несколько десятков лет назад ученые обнаружили, что мир, природа, Вселенная устроена таким образом, что все, практически все константы физические или характеристики, они таковы, что если их чуть-чуть сдвинуть туда-сюда, да, то есть чуть-чуть поменять, какое-то отклонение, то жизни не будет. И тут отсюда и дальше можно привести вам сотни примеров невероятных, начиная с уровня элементарной физики, то есть элементарных частиц, да, что протон, электрон вдруг оказался уравновешенный, что позволяет вообще, чтобы это было, атом был стабилен, и еще там огромное количество дополнительной информации в этой области, и на уровне атомов, и на уровне молекул, и на уровне всего остального. Просто нет времени, откройте. И как это называется? Как это они это назвали? Что они обнаружили? В принципе, что они обнаружили? Они обнаружили о том, что мир не может произойти случайным образом. У него это называется тонкая настройка Вселенной, так его называют по-русски. Тонкая настройка Вселенной. То есть мир всецело настроен очень тонким образом на жизнь. И если бы не было, если бы эти данные, то есть эти константы или характеристики, они отличались бы чуть-чуть вправо-влево, бы жизни бы не могла бы произойти. Жалко, есть огромное тут примеров, нет времени произойти теперь. Это явный признак того, что мир у него есть разумный замысел. Кто-то все это, по-видимому, спланировал. Но естественно, что атеистическая голова так не мыслит, поэтому они пришли к другому. Они пришли к тому, что мы находимся в том мире, в котором жизнь могла бы произойти. Еще раз. И назвали это принципом. Каким? Антропным. Антропным, жизненным принципом. Принцип. Как только назвали принцип, сразу все успокоились, это уже легче становится. Это же принцип. Да? И отсюда и дальше. Теперь уже можно говорить о тромтром принципе. Теперь этот антропный принцип, он выясняется, что он всецело поставлен на службу атеизма. Почему? Потому что подобную картину Вселенной, когда все настроено на жизнь, и явно очевидно, что это не может произойти случайным образом, и тогда приходится признаться, что речь идет о каком-то разумном замысле, вовсе нет. Мамаш нет, так они говорят, вовсе нет. Это антропный принцип. Нет Бога. Вместо Бога есть антропный принцип. Причем они его разделяют на сильный антропный принцип и на слабый антропный принцип. Теперь, слабый антропный принцип говорит о том, что Вселенная позволяет появиться жизни, а сильный антропный принцип говорит о том, что Вселенная обязывает произойти жизни. Это некий такой биологический детерминизм, то, что должно произойти. Ну, в основном ученые за слабые, а не за сильные, потому что нужен сильно обязывает, чтобы покажите мне, каким образом, какой закон обязывает жизни, этого закона нету, есть проблема, да. Но вот слабый атропный принцип, в принципе, это единственное, что позволяет атеизму жить. Как это осуществляется на практике у них, очень просто. Как, что они говорят? Они говорят так. Это новая теория. До этого они не знали, как это решить. Была большая паника. Но да, со временем, всего лишь несколько десятков лет, появляются новые космологические гипотезы. Одна из них называется multi-universe. Да, то есть это как-то... Мультивселенная. Да, мультивселенная. Да, не будем снова говорить на какой-то основе, на какой базе и так далее. Нас это не волнует. Но факт тому, что мы знаем, и народ это знает, кто-то мне сказал, это я знаю из фильмов, да, а мне из научной статьи, говорит о том, что есть параллельные миры, и их много. Теория струн – это что-то другое. Секундочку. А теория струн, она нам позволяет прийти к умозаключению, что возможно существование многих миров. Это другое, и от нее уже отошли, а есть теория инфляции, на базе которой строится это мультиуниверс, это уже что-то другое. Для них это единственный выход. Как они говорят? Как может быть, что наша Вселенная так тонко настроена на жизнь? Это же необъяснимо. Единственное, что разумное начало. Нет, разумного начала нет. Как же она могла произойти? Все очень просто. Как по-русски?
Мультивселенная.
А что такое мультивселенная? Смотрите, вселенная снова и снова тот же прибегает к тому же трюку. Я извиняюсь, что я называю все это трюк. И почему? Потому что он теоретический. Они говорят, в теории, да, этих вселенных может быть миллиарды. Очень много. А если это так? В каждой вселенной есть самый разный набор констант. И этих характеристик физических, которые там есть. Естественно, что так как есть у нас это большое разнообразие, то одна из них породит условия, которые жизнь приведут к жизни. Вот, так сказать, наша Вселенная всего лишь навсего. Это как в лото. Вот это наша Вселенная, она оказалась просто удачной. В ней все константы и все характеристики материи оказались таковы, что они позволяют появлению жизни. Понимаете? Вот оно все. Теперь, а скажите, а эта теория мультивселенной, она уже доказана, вы уже хотя бы, не надо миллиарды, но хотя бы еще одну вселенную открыли, поглядели, не знаю, так сказать, исследовали, выясняется. Я снова приготовил вам цитаты, я ни одной из них, так сказать, до них не дошел, что это принципиально невозможно. Невозможно это за горизонтом возможности нашего, так сказать, исследования, которые есть. Невозможно это эмпирически доказать существование других вселенных. Да. То есть все это остается как некие, так сказать, умозрительные гипотезы, которые очень хорошо дает базу для атеизма. А на практике она никем не доказана. Вы же сами хотите только... Говорите, наука, надо только то, что обосновано. Очень хорошо, ну так идите, тогда будьте последовательны до конца. Теория гипотеза мультивселенных, теория, которая только, смотрите, сколько у меня есть цитат против вообще всего этого, она ничем не доказана. Это чисто, так сказать, умозрительная, философская возможность существования. Пожалуйста, почему не рассуждать, это вот есть. Это даже каким-то образом соответствует нашему пониманию мира. Да? Но это практически невозможно доказать. У вас нет никакой базы для того, чтобы этот атромный принцип объяснить присутствием этим мультивселенной. Дорогие друзья, я не хочу забирать ваше время. Мы с вами говорили, тут разобрали все три части теперь. Как строится наше доказательство, как строится аргумент первопричин. Не как принято в мире, и как принято в мире, в основном говорят только о вот второй части, так сказать, то, что касается целесообразности работы системы, там спорят по поводу вот часов и утки, как мы с вами говорили. А взгляд Торы обязывает посмотреть на это все вместе. То есть у нас нет смотреть отдельно на объект, смотреть отдельно на его деятельность, а потом смотреть на как это все вместе составляется в единое целое. Надо смотреть на все вместе взятое. Только это объясняет реальность. такая, какова она есть. Поэтому, когда мы собираем все вместе, и мы понимаем, а что, что даже у простого целенаправленного объекта, такой, с формы какой-то целенаправленной, оно не может существовать без того, чтобы причиной этого не было разумное начало. Деятельность ее, как тех, всех биологических форм, она не может без того, чтобы она была направлена каким-то разумным началом. И вся Вселенная в целом, она направлена целесообразно, она работает на жизнь. И тоже нет объяснения нему, кроме того, как разумное начало. Когда мы собираем все вместе, и мы вот и получаем ответ окончательный, который, и у него просто нет возможности теперь уже куда-то убежать в случайность. Мы просто всю реальность объяли. И мы видим о том, что у такой реальности обязан быть разумное начало. Почему? Потому что оно всецело, как целое, так и часть в нем, так и действие в нем. Оно все направлено для жизни. Все как одно. А если это так, то мы видим, так как это все работает для одной единой цели, значит, это обязывает нам присутствие этого разумного начала. Очень сложно увидеть это, когда мы все разбираем, часть тут, часть там, часть смотрим все по отдельности. Но когда мы смотрим на всю картину в целом, то мы видим это все по-другому. Помните, сам один пример, и мы на этом заканчиваем. И был тут один такой политик, не буду говорить его живое имя. И вот его большой поклонник был из кибуца. Решил увековечить его портрет у себя на поле. Просто конкретный пример, это в реальности. И что он сделал? Он попросил у художника, значит, этот портрет разбить на, так сказать, на такие, на линии. И он распахал свое поле точно по этому плану этого, по плану портрета. Теперь, а где тут портрет? Вы придите на это поле, что вы увидите? Увидите распаханное поле, никакого портрета нет. Для того, чтобы видеть портрет, что нужно сделать? Подняться. Нужно подняться вверх. Вот это то, что мы, так сказать, доказательство всего этого. Мы говорим, смотрите, вы будете всматриваться тут и там, вы будете спорить, да, это случайно, это не случайно, это в теории, это на практике, это все. Но когда вы смотрите на всю картину, и не остается вам ничего, ни объекта, ни его действия, ни все целое в едином, как это все работает в единой гармонии, и не остается места никому сомнению. Это взгляд, когда реальность Творца раскрывается перед нами, совершенно очевидно, потому что все, что мы видим, это как бы проекция самого присутствия Творца, это разум Творца, который мы находим тут, в этом мире. Остановимся на тут, продолжим в следующий раз. Всего доброго.